Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». Сегодня мы беседуем с адвокатом, членом правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Ларисой Октябристовной Павловой. Здравствуйте, Лариса Октябристовна.
Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, дорогие друзья.
Получается так, что вот мы вас пригласили как профессионала. У наших телезрителей, вообще у нормальных граждан нашего государства возникает очень много вопросов, связанных с новыми законами, с новыми законопроектами. Причем, что интересно, возникают они с неимоверной скоростью, имеют и объемы наполнения, и названия, даже названия такие, что люди не в состоянии не только осмыслить глубинно, а даже вообще понять, что происходит. Поэтому хотелось бы, вот, чтобы вы, может быть, прокомментировали какие-то очень важные моменты. И самое главное – это то, что законы, которые сейчас принимаются, они коснутся абсолютно всех, потому что это касается семьи, детей. То есть здесь невозможно равнодушие, здесь нужно понять суть проблемы. Вот на ваш взгляд, чем можно объяснить, во-первых, то, что это все делается в некотором смысле тайным образом, то есть информации мало, какие-то возникают в интернете и слухи, домыслы, затем организовываются письма, пишутся там мэру Москвы, например, вот не так давно было от других общественных организаций. Ну вот прокомментируйте для начала вот этот момент, пожалуйста.
Ну, вы совершенно правы, это очевидно, то, что законодатели работают не покладая рук, то, что принимается огромное количество законов. Вот я видела такую статистику, что за 4 года принято 560 законодательных актов. То есть полтора законопроекта в день, если считать, не работает. Конечно, для того, чтобы прочитать законопроект, который состоит, как правило, из нескольких, ну, десятков страниц, по меньшей мере, если не более того, представляет сложность. Законы называются так, что невозможно зачастую понять до конца, о чем в них говорится. Но, кроме того, я не совсем согласна с вами, что законы принимаются тайно. Тайны нет. Допустим, в Государственной Думе публикуются проекты законодательных актов, которые подлежат обсуждению. У нас есть общественная палата, которая проводит общественную экспертизу ряда законопроектов.
Лариса Октябрисовна, я поясню тогда в ходе беседы, по каким конкретно вопросам возникала такая завуалированность и тревога.
Нет, мы с вами, я просто доскажу, мы с вами об этом поговорим. Но сам по себе объем законодательных актов, понимаете, он вызывает оторопь. Вот Наполеон, когда-то написал кодекс Наполеона, сидя в тюрьме, и до сих пор уже там полтора столетия основы частной собственности регулируются, ну, в европейском праве, вот по кодексу Наполеона. Существует Великая хартия вольностей, например, да, которая в Великобритании была принята, и уже тысячелетия она все-таки применяется.
То есть основа является...
Конечно. Такой. А у нас, если мы посчитаем, что у нас только за прошлое столетие было только одних конституций несколько в нашем государстве, конечно, это связано с крупными преобразованиями в государственной жизни. И если какой-то период было такой, ну, скажем, относительного покоя в плане законодательства, такого количества законов не было... Просто не было законов, которые касались бы вот основ жизни человека, семьи, я не знаю, образования детского, здоровья. Все-таки где-то 15-20 лет законодательные акты были стабильны, и люди к этому привыкли. Но сейчас трансформируются вот эти основные законодательные акты, касающиеся конкретной жизни человека. Поэтому, конечно, это совершенно обоснованно вызывает тревогу, потому что основная масса законопроектов очень сырые. Это говорит о том, что о том количестве поправок, которые вносятся эти законодательные акты. С другой стороны, в последнее время Россия вступила на путь подписания многих международных законодательных актов. И вот, к сожалению, очень много непонимания у людей о том, почему же Россия должна подписывать эти международные акты, и почему наше национальное законодательство как бы игнорируется, игнорируется мнение общественности, хотя вопросы касаются жизни,
внутренней
семьи,
жизни, да?
Да, сексуального образования детей, образования как такового, ну и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, я с вами полностью согласна, что идет вот такая вот чехарда, а с другой стороны, нельзя назвать это совсем тайным, просто вот эта скорость, в которой даже специалисту трудно разобраться.
И не только скорость, а терминология, например. Вот мы говорили о названиях, используются, ну ладно бы не русские слова просто, это как псевдоюридические, псевдонаучные термины. Ну вот сейчас вот хотелось бы, например, в частности поговорить о том законе о гендерном неравенстве, например.
Я, с вашего позволения, даже вот буду тебе себе записывать, то, что у нас передача с вами так вот, как бы без особой подготовки, вот этот вопрос терминов, это очень важный. И мы к этому вернемся. Я вот вчера была в общественной палате, и там был очень серьезный спор по поводу терминов. Я чуть позже расскажу об этом, касающийся семьи.
Да, но просто получается, как бы разрушается понятийная линия законодательства. То есть привычные и понимаемые людьми смыслы, они разрушаются изнутри. А последствия бывают колоссальными. Это вот даже на уровне, так сказать, ну как вот как философии, да, сначала идей, а потом в действии это отражается практически на жизни. Вот. Поэтому вот хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу гендерного неравенства, вот о законе гендерного неравенства. Что это вообще такое гендер? Откуда это свалилось, такое слово, которое даже на слух не очень-то приятно? Ну, значение его мы понимаем, ну, знаем, что это такое. В прямом смысле это пол, но в более глубоком значении, на которое претендует вот теперь этот термин, это социальный пол. То есть не просто, как мы привыкли понимать, так сказать, природно-биологический пол мужчины и женщины, а социальный. То есть дается определенный разворот на определенные очень точные вещи. И самое главное, ну, смыслово, зачем это нужно вот нам, русским людям, со своим менталитетом, со своим представлением о ценностях, со своим понятием и пониманием того, что такое пол. Ну, очень простые вещи, с одной стороны. Зачем такая мудренность? Прокомментируйте, пожалуйста.
Вы знаете, российские законодатели во многом ориентируются на международные акты. И те законы, которые принимаются Россией, включаются много иностранных слов, смысл которых непонятен обычному читателю, а часто и самим законодателям. И сейчас даже стало модным, чем мудренее ты говоришь, тем за более умного ты сойдешь. Наверное, вот так.
Ну, псевдонаучность, значимость появляется.
Ну, либо просто пару терминов, которые ты выучил и которые скрывают вообще твои, насколько широки твои познания, все думают о том, что ты очень сведущ в какой-то компетенции.
Но это запускается в СМИ, начинает употребляться, да, чтобы человек привык, чтобы люди...
Ну, это вообще внедрение иностранных языков в русский язык, тут проблем много. Но вот давайте поговорим. Вы сказали закон, значит, гендерное право. Что это такое? Во-первых, это все-таки совершенно новое течение, явление и, скажем так, направление правотворческой деятельности.
Не только для России.
Вообще в мире. То есть мы с вами знаем пол от рождения человека, мужчина и женщина. Где-то, ну, в середине, скажем так, прошлого века, там 60-е годы, прежде всего это США, были зачинщиками ряд, скажем так, ученых, как их называют, новых течений, которые говорили о том, что человек не зависит от того биологического пола, который дан ему при рождении. И это своего рода философия, это своего рода идеология, которая, в общем-то, навязывается всему миру, не только нам. Потому что существуют и какие-то международные акты, которые касаются этого. И смысл состоит в том, что как бы социальная есть, гендерная социология есть, есть гендерное законодательство, как его сейчас уже называют. То есть то законодательство, которое отражает взаимодействие полов. Ну и основная идея состоит в том, что человек как существо общественное, он вправе сам строить свои отношения в рамках этого общества. И поскольку у нас существует вот такая вот сексуальная свобода и раскрепощенность, у нас нет табу, нет запретов. Мы, как известно, постхристианское общество, да, европейское общество. И человек на этом фоне, по мнению вот этих лидеров, это начало гендерного движения, имеет право сам определиться, кем он должен быть, какой он пол имеет возможность взять.
Кем он хочет быть.
Кем он хочет быть. И он вправе выбрать свой социальный пол и стать в социальном смысле мужчиной или женщиной. начиная от отметок в паспорте, кончая там, ну, какими-то примитивными изменениями физиологии, которые хотя полностью там и не меняют человека, но дают какие-то вот эти гендерные признаки. Там начинают у женщины расти усы, или наоборот, мужчина становится, так сказать, принимает женские формы, там, принимая гормоны. Производят и операции на половых органах, значит, по смене пола начинается операция. И вот на протяжении, ну, грубо говоря, уже последних, может быть, даже 50 лет, вот эти первые такие свободомыслящие ученые добились того, что сегодня уже весь мир, как бы, говорит на полном серьезе, не просто о гендерном неравенстве, а о том, что человек имеет право на выбор социального пола. Ряд государств уже приняли законодательные акты, касающиеся свободы выбора пола. А ряд государств, такие как Россия, такие законы еще не приняли, но в Государственной Думе на рассмотрении находится закон, касающийся вот этих гендерных прав. И он был, насколько я помню, есть такая депутат Екатерина Лахова, которая явилась инициатором этого законопроекта о гендерном равенстве.
Это небезызвестная личность, как и Мизулина. Эта фамилия тоже может звучать вот в наших беседах, потому что большой...
Ну, я бы не ставила их все-таки на одну доску, да, потому что Лахова тот депутат, который как раз всегда занимался проблемами репродуктивного здоровья.
То есть там такой послужной список и такой,
да,
вклад человека внес.
Да, всякие законы.
Вот даже потому, как вы объясняете, очень доступно и просто, внутренне все сопротивляется и поднимается просто эмоциональная волна, потому что наш народ, он воспитан совершенно в других традициях. Для нас неприемлемо даже на психологическом уровне. Нам всегда объясняли о том, что существует секс-меньшинство, это ущербные, называли больными людьми, которых надо жалеть, постоянно как бы там выдвигались их права, что проходит совсем немного времени, что мы видим. Теперь это меньшинство диктуют большинству, и не просто диктуют, а вмешиваясь уже в правовое поле государства.
Вы знаете, я хочу вот вернуться к вашей первой такой фразе, когда вы сказали, что принимаются законы, которые вначале просто не очень понятны, а потом они начинают влиять на всю жизнь. Поэтому, если мы с вами сегодня обсуждаем вот этот закон о гендерном праве, я все-таки хочу немножко к нему вернуться, да, к истории этого законопроекта. Насколько я помню, он где-то в 2008 году был в Государственную Думу внесен.
Начинали, по-моему, в 2004-м первая попытка у Лаховой
была. Вот я могу с датами.
Начиная, да, тогда, а потом уже в 2008-м.
Да. Ну, это не важно. Но уже несколько лет он находится в Государственной Думе, и пока еще, так сказать, нет такого вот реального его принятия. Но самое главное это что? Самое главное, что когда обсуждается этот законопроект, то он вырывается из канвы вот этого всего международного законодательства, международного опыта. И средства массовой информации, по крайней мере, наши российские, они говорят в основном о чем? О том, что надо говорить о равных правах мужчин и женщин, допустим, в области политической деятельности. Но, понимаете, мы же здесь тоже можем дойти до абсурда. Да? Равное право должно быть, я не знаю, 225 депутатов женщин, 225 депутатов мужчин. Да? И то же самое в правительстве. Столько же министров. Вот. Однако женщины, феминистки, никто не требует там права работы женщины на шахтах, допустим. Да,
да, если уж быть буквальным, так, до конца последовательно.
Да, равным, да. Или право там на ночную работу. Но, правда, вот сейчас есть такие тенденции об уравнивании полов, имеющие положительное влияние на общество, когда, например, мужчина тоже имеет право на, допустим, отпуск по уходу за ребенком. Да? Как бы не только женщина, как это было раньше, но сейчас и мужчина. И недавно даже был, например, законопроект, не законопроект, а решение Конституционного суда, в котором было написано, что мужчина тоже имеет право там, на получение вот, больничных листов и так далее, по уходу за ребенком в определенных случаях.
Но это было всегда? Это было.
Нет, это не всегда. Это сейчас расширяется, вот это право мужчины, вот, но в том случае, если его жена не работает, только если она не работает. Ну, мы не будем сейчас уходить в сторону. А теперь, что касается вот этих гендерных законов. Вроде после таких протестов общественности закон где-то там лежит, ждет своего часа. Вот я не знаю, есть ли на него заключение там правительства и...
Ну, экспертная комиссия, как-то это все...
Есть, как правило, экспертизы, да, но дорабатывается. Понимаете, он не снят с рассмотрения.
Ну вот, с 2004 года, вот посмотрите, сколько лет прошло, а его все равно упорно продвигают.
Он ждет своего часа.
А ведь смотрите, вот что мне интересно, на уровне смысла, казалось бы, да, разрушается вот это представление о том, что природой, ну, можно сказать, от Бога, дано человеку пол, мужчина и женщина. Так же, как вот и понятие родитель, да, вот традиционные, настоящие родители, которых сейчас почему...
Но мы даже вводили такой термин «нарушение естественных прав человека», право на тот пол, который тебе дан,
да.
Биологический пол, право на этот пол, право иметь собственных детей и быть их родителями.
Вот.
Это все очень... право это... человека, право на жизнь. Это отдельный разговор, и, конечно, вот эти естественные права человека, вот такими законодательными актами, бесспорно, они разрушаются.
Разрушаются. И вы сейчас говорите с точки зрения правовой. А мне даже вот в плане смысловом, как, понимаете, очень хитро это внедряется. Вот сейчас, казалось бы, да, идет некое добавление. Ну, разделение полов, а здесь социальное разделение, да? Вот социальный пол. Ну, просто добавляется такое слово «социальность». То же самое. Вот были родители, отец и мать, а теперь их называют биологические родители. Или людей называют там натуралами, что вообще как-то неприемлемо в принципе. То есть вот ненавязчиво внедряется изнутри. Самые фундаментальные вещи смысловые, они разрушаются. И самое главное, заставляет людей привыкнуть к этому.
Вот мы с вами сегодня говорим о тех законах, которые, с вашей точки зрения, не должны быть приняты в России, правильно?
Конечно, конечно.
И я тоже стою на этой точке зрения, и я полагаю, что вот такие законопроекты, как закон, ну, назовем его грубо, о гендерном равенстве, гендерный закон, это его неточное название, а отражает смысл закона, он может повлечь катастрофические изменения ценностных жизненных ориентаций, понимания вообще смысла жизни и национальных, так сказать, традиций и, прежде всего, религиозных традиций. И если у нас право на свободу вероисповедания записано в нашей Конституции, то, естественно, мы должны думать о том, что этот закон полностью противоречит взглядам всех основных религий на происхождение человека божественное и на данность ему биологического пола. Вот. Поэтому, конечно, этот закон затрагивает интересы огромного количества религиозных людей, верующих в Бога, а в нашей стране их подавляющее большинство.
Как вам кажется, вот эта тенденция на расширение и проталкивание, она будет усиливаться? То есть вот он полежит, закон, все-таки его будут пытаться...
Я думаю, что в определенной степени влияние оказывает на принятие законов общества. И вот не то время, когда можно спать и спокойно говорить, ну там есть люди, которые все это примут. Я думаю, что это не то время. И именно это, наверное, послужило причиной того, что вы захотели...
Наши беседы, наш цикл передач. Потому что равнодушными быть невозможно. Можно сидеть у телевизора, смотреть, как сейчас вот турецкие сериалы, но в дом придет беда, причем может прийти в каждый дом. Я все равно...
Вот... Я думаю, что, знаете, это некрасовский подход. Вот приедет барин нас рассудит, он в нашей жизни не годится на сегодняшний момент, потому что не стоит ждать того барина, который приедет и рассудит нас, а необходимо все-таки высказывать свои общественные отношения и конкретным законопроектом к тому, против чего общество возражает. Независимо даже от того, что законопроекты проходят. Потому что есть такие действительно очень спорные законопроекты, которые по ряду обстоятельств, может быть, Россия не может не принять в настоящий момент. Ведь тут и международное положение России, и международные обязательства, очень много разных событий.
Да, и дипломатические, так сказать, ходы
определенные. Да, и учитывая то, что Россия действительно является частью мирового сообщества, но можно положительно отметить то, что стали все больше говорить о русской цивилизации, о том, что мы государство, которое имеет право на свое национальное определение, на свое национальное законодательство, на защиту своих национальных и суверенных интересов. Об этом стали говорить, хотя законопроекты, которые нарушают этот самый национальный суверенитет, и наше национальное законодательство, наше религиозное воззрение, они все равно принимаются.
Принимаются. То есть международная норма, она давлеет, становится, так сказать, более важной, чем то, что внутренне принято для
национальности. Ну, православным, как никому, понятно смысл течения времен, да, и куда мы грядем.
Да, но мы вот сейчас, я говорю, очень много эмоций внутренних, но поскольку вы адвокат, человек-практик, мне не хочется выходить немножко, так сказать.
Вы знаете, есть еще одна опасность, чтобы все-таки вот мы с вами как-то закончили эту тему гендера. Понимаете, что такое гендер? Если закон называет возможность, он прямо не говорит о том, что ты имеешь право выбрать свой пол, этот закон. Но он говорит о гендерном равенстве. И под этим подразумевается, что человек имеет право на выбор социального пола. Что, допустим, однополые браки – это норма, что гомосексуализм, лесбиянство, иные какие-то извращения с точки зрения религиозного человека, они являются вариантом нормы. И понимаете, вот, например, я обратила внимание на что? Последнее сообщение в прессе. Вот буквально эту неделю мы с вами возьмем. Убит молодой человек, гей, говорят СМИ. И убили его, так сказать, сотоварищи, которым не нравилось то, что он такой нетрадиционной ориентации. Вот буквально сегодня я ехала к вам навстречу, включила радио, не помню, по-моему, «Эхо Москвы» даже, передали информацию о том, что где-то на востоке Москвы 20-летняя девушка бросилась с 22-этажного дома, записки не оставила, но якобы она неоднократно говорила родителям о том, что она хочет сменить пол. Вот только за эту неделю, вот я лично я слышала две передачи. О чем это говорит? О том, что, значит, если обижают вот этих людей, которые желают изменить свой пол, кого-то убивают, кому-то препятствуют, значит, их надо защищать. И я не удивлюсь, если на этой сессии, там, весенней или, может быть, на осенней, начнут активно дебатировать этот самый закон о гендерном равенстве, ссылаясь вот на конкретные случаи, что где-то кто-то пострадал.
Вот вы говорите, сразу понимаешь, закон СМИ, который действует, заказ определенный, вылавливается отовсюду случаи конкретно вот на эту тему, и начинают постоянно об этом говорить.
Ну, с этой девушкой-то вообще, так сказать, все привязано, понимаете?
А потом под эту лавочку принимается
закон. Говорят, что она хотела сменить пол, а говорят, что не хотела сменить пол, понимаете? Но сам по себе разговор заброшен.
Но даже вот что по поводу гендера еще интересно и очень тревожно, когда предлагается, есть такие проекты, когда детям предлагается фактически, ну, с раннего детства выбирать пол. Это настолько дико и даже вообще в голове не укладывается.
Знаете,
у нас никогда вопрос так не ставился. Ну как?
Вы все время говорите, у нас вопрос не ставился. Да, это никого не волнует, что у нас вопрос не ставился там, за рубежом. Это не волнует. Вот вам достаточно, как грамотному человеку и любому, открыть сайт Всемирной организации здравоохранения и найти на их сайте программы, связанные с сексуальным образованием детей. Есть такая программа, которая утверждена Всемирной организацией здравоохранения. Есть такая программа, которая утверждена, там, кто, кабинет министров Совета Европы, у них там есть своя какая-то программа сексуальное образование детей. Обязательная в школе. Не просто кто-то где-то будет воспитывать родителей, обязательная в школе. Суть этих программ, которые рекомендуются всему миру, и они разработаны огромным количеством специалистов и уже готовы к применению, сутью является то, что все дети делятся на группы, что сексуальное образование детей начинается с нуля.
С нуля.
Вот. Например, по вот этим программам, которые уже разработаны и есть даже на русском языке, Всемирной организации здравоохранения, там к 11 или 12 годам ребенок должен определиться, какой пол он хочет выбрать. То есть ему дают такие знания, чтобы он приобрел определенные навыки, чтобы он мог принимать решение о выборе пола, мужчина я или женщина. А в 16 лет в этих программах написано о том, что молодой человек к 16-17 годам должен уже не только иметь возможность и способность выбрать свой собственный пол, стать там естественным, так сказать, половые пристрастия или какие-то извращенные, но он должен, написано примерно так, уметь сформулировать свою точку зрения и защитить свои интересы от различных религиозных каких-то канонов. защищать.
То есть он идеологически должен быть подготовлен даже, да?
Он не только подготовлен, а он должен быть образован настолько, что он должен активно защищать свое право против религиозных догматов. Понимаете, чему хотят научить наш во Всемирной организации здравоохранения? И все это вместе называется, вот эти права на сексуальные утехи, называется репродуктивные права. Основная идеология, понимаете, когда раньше внедрялась, вот у нас была какая-то тенденция, да, когда мы сопротивлялись там половое воспитание российских школьников, это были еще такие вот цветочки, вот ягодки-то, вот они уже стоят,
ну, так же, как
за
вот...
границами нашей страны буквально. И нам часто говорят, что ничего страшного в этом нет, потому что мы можем принять свои какие-то российские законы, российскую систему того же там сексуального образования. Но тут встает другой вопрос. Если мы принимаем закон о гендере, значит, естественно, тогда закон о сексуальном образовании. Что такое секс? Это же не половое даже воспитание. Что значит сексуальное образование? Такого термина-то правового еще нет, понимаете? Вот это вот сексуальность, что это такое? Да, есть там социологические исследования, есть какие-то заявившие, назвавшие себя учеными люди, которые высказываются на этот счет. Но получается, что наше общество встает перед необходимостью реализации обязательного сексуального образования детей. Но у нас нет российских программ. Но уже есть огромное количество, десятки...
По образцу западных.
Готовых программ, которые просто переводятся и которые...
Навязываются.
Имеют методики для преподавателей. Там есть описание, как заниматься в группах. Там полный пакет документов для педагога. То есть ты сел, тебя обучили 2 недели, и ты уже готов преподавать. Но что здесь надо сказать? Вот недавно был скандал на эту тему. Скандал был связан с тем, что в школах проводилось тестирование школьников в одной из московских школ. И там были вопросы к детям 10-12 лет сексуального характера. Как ты себя оцениваешь, там количество сексуальных контактов и так далее, и так далее. Задавались вопросы. И разгорелся скандал. Директор этой гимназии или школы, где это было, московской, стал говорить о том, что это все неправильно, отрицать все это, что это не было. Выяснилось, что вот эти тесты психологические имеются на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, которая стала говорить о том, что эти тесты, они не касаются школ и предназначены для специальных центров здоровья, вот этого репродуктивного здоровья. Понимаете? И если школа имеет договор с каким-то центром на вот это самое воспитание детей сексуальное, и в этих центрах задаются эти вопросы, то таким образом школа, она и обучает посредством этих центров. И мы вот часто задавали себе вопрос, когда Россия подписала Европейскую социальную хартию, как же все-таки будет в России реализовываться сексуальное образование обязательно в школе? Потому что по этой хартии каждое государство должно отчитываться ежегодно о том, как это образование реализовывается. Но вот надо предполагать, мы, конечно, можем пока только предполагать, потому что это не обнародовано. И нет конкретного закона об обязательном сексуальном образовании в школе, кроме международного акта. Мы можем предполагать о том, что это образование будет реализовываться через различные молодежные центры, центры репродуктивного здоровья, куда школьники будут направляться в качестве там дополнительного образования, как хотите его назвать.
Семинаров каких-то.
Семинаров, и там получать вот эти знания. Не надо много раз туда ходить. Знаете, 2-3 раза сходил, и все, уже на всю жизнь вот эта зараза в голове, она сидит. Это то, что непосредственно связано с этим гендерным законом, понимаете? Это прямая связь.
И она чудовищная, эта связь. Сразу приходят в голову вот такие примеры из жизни там Северной Европы, например. Вот если вы помните, это жуткая тоже статья была о том, что в Швеции распространяют где-то в 300 садиках, показывали вот пособие для этого сексуального образования в виде коробочки, в которой вложены 2 пупса, мальчик и девочка, и в натуральную величину плюшевые половые органы. Это настолько мерзко и отвратительно, ты не можешь даже вообще представить. Сначала это кажется какой-то насмешкой или вообще каким-то шуткой, мерзкое.
Но швейцарцы тоже возмутились, я тоже читала об этом факте.
Но в 300 садиках детей должны обучать вот на таких пособиях. Или, например, вот небезызвестный случай в Кёльне, причем это же католический колледж, да, когда на уроках полового образования, просвещения, детям задают вопросы, которые взрослому-то человеку проговорить нормальному бывает тяжело, просто неприлично. И это католический колледж. И дети вынуждены в этом во всем находиться и участвовать. Это мы только официальную сторону, как бы, такие примеры захватываем. А поскольку нам в пример все время ставят западные страны, что происходит? Вот Лариса Октябрист, опять у меня немножко идет такой эмоциональный посыл. У нас как-то в стране принято себя самих ругать, всегда говорить о том, как у нас плохо, искать недостатки, об этом самим говорить и позволять говорить другим. Это уже какая-то национальная черта, или нас приучили к этому просто. Что происходит на Западе, если вникнуть, сейчас очень много материалов в интернете, то волосы просто поднимаются дыбом. Но там присутствует, значит, такой запрет о неразглашении информации.
Лицемерие, двойные стандарты.
Но это на государственном уровне, да. И за это ты можешь пострадать. Если информация от тебя исходит, ты можешь лишиться ребенка, например. Так вот, в связи с этим, кстати говоря, действительно ли грозит нам закон о неразглашении информации, который будет караться штрафом, но это касается, вот, например, изъятия детей, значит, до 2 миллионов рублей. Вот это все
обсуждается. За неразглашение какой информации?
Если отнимается ребенок или угроза отъятия ребенка, если ты поделился об этом в СМИ, то тебя будут штрафовать. Это вот вывешивалось как раз по поводу круглых столов в Думе.
Вы знаете, я уже, пожалуй, ничему не удивлюсь. Дело в чем? Дело в том, что многие законопроекты, и об этом говорили представители общественности, различных родительских организаций, многие законы принимаются по каким-то второстепенным обстоятельствам без наличия какой-то единой стратегической задачи.
Линия, но вообще-то линия прослеживается.
С одной стороны, она прослеживается, а с другой стороны, где-то ее и нет. И иной раз, вы понимаете, дело доходит до какой-то глупости. Вот я вам расскажу буквально пример. Позавчера я была в общественной палате, и там обсуждался вопрос о том, как обеспечить временное пребывание детей, лишенных родительского попечения, не связанных с лишением родительских прав. То есть вот ребенка изымают из семьи, и он сразу попадает там в больницу и детский дом.
Или в реабилитационный центр, распределитель.
Ну, это может быть реабилитационный центр или детский дом. Я это называю грубо детский дом, да? Названия там могут быть разные.
Не, ну, будет, суть-то
не будет, да, вдаваться, да, в подробности. И сама по себе вот эта идея закрытия максимального количества вот этих детских домов, как бы они там ни назывались, и помещение детей в семьи, она очень хорошая задача, и ее надо решать, когда-то надо начинать ее решать. И вот известный многим Борис Львович Альтшулер как раз выступал вот с этой идеей, значит, временного размещения детей в семьях. И эта мера получила поддержку мэра Москвы. Ведь сама по себе мера замечательная, потому что что такое детский дом? Но ничего хуже не бывает. Лучше ребенок 3, 4, 5, 10 детей находится в какой-то семье, и это ограниченный круг людей, это возможно отследить, и это все равно семейные отношения. Там понятно, что как готовится суп, как ложатся спать, что у каждого там своя комната, место. Это прообраз семьи, да? Но пошел вопрос о терминах. Вот мы сказали, я в частности выразила мнение, и практически основная масса присутствующих на круглом столе меня поддержала. Там был такой термин – профессиональная семья. То есть надо создать так называемые профессиональные семьи, в которые будут помещаться вот эти дети, изъятые от родителей, на временное устройство. И я сказала о том, что посмотрите, что такое. То есть мы категорически против такой терминологии. Уже хватит раздербанивать понятие семьи. Если вы называете профессиональная семья некую семью, то все остальные
непрофессиональные.
И вот в поддержку, значит, со мной согласились, там директор 19-го детского дома был, который занимается патронатным воспитанием. Мы предложили свои варианты. Мы говорили о том, что можно назвать эти семьи патронатные семьи временного пребывания. Есть приемные семьи. А вообще в идее ребенок должен усыновляться, либо браться под опеку. И до момента, пока он не усыновлен, находиться в базе на усыновление, иметь возможность обрести постоянную семью. И вот начинает выступать женщина, откуда-то она с севера. Она просто кричала: «Вы не понимаете, мы профессиональные семьи, мы занимаемся этим профессионально». Я говорю: «Вы понимаете разницу? Вы можете чем-то заниматься профессиональной, но семьей вы никогда не станете. Вы будете там тетя Таня, тетя Наташа для детей, которая пришла на работу, и пускай профессионально занимается своим делом». Она просто кричит: «Нет, мы должны быть профессиональной семьей». Я говорю: «Простите, а вы профессионалы в какой области?» И тут она начинает всем рассказывать о том, как они готовят вот этих профессионалов. Это, по сути, няня для сопровождения семьи. Няня. Это социальная услуга. Но она не хочет называться соцработником. Она хочет заниматься профессиональной семьей. Меня там поддержал был вот Московский городской родительский комитет тоже. Он говорит о том, что он, почему мы должны называть там на американский лад все это. За этим же влечет, за этим термином влечет совершенно иной смысл.
Другой статус.
И вот она говорила о том, что вот как их учат этих людей, а приходит человек, его обучают, как снимать судорогу у инвалида. Я говорю: «А у меня медицинское образование есть?» «Нет». «Педагогическое есть?» «Нет». «Образования никакого нет, но она профессионал». Профессиональная семья. На таком это каком-то все уровне, понимаете, делается примитивным, я бы сказала, но просто опускаются руки. И что вы думаете? Казалось бы, Борис Львович Альтшулер поддержал нашу точку зрения. Я говорю: «Вы понимаете, что вот эта неплохая идея, которая, ну, как сказать, поддержана мэром, он же не будет тоже вниматься
до такой степени вникать, он не в состоянии».
Да, да, да. То есть ему сама идея, да, вот в Москве можно вот попробовать это сделать. Сейчас каждый регион будет заниматься и вершить судьбы семьи по-своему. И вроде он это понял, но мне пришлось уйти пораньше, и я спрашиваю: а чем закончилось заседание общественной палаты? А закончилось тем, что приняли ту резолюцию, которую Борис Львович подготовил. Профессиональные семьи. Мало того, он теперь замахивается, он озвучил, на то, чтобы внести целую главу в семейный кодекс под тем же самым названием. Понимаете, с одной стороны, это как бы вроде недопонимание, а с другой стороны, очень сомнительно, чтобы взрослые серьезные люди, как там, допустим, Борис Львович, физик по профессии, умный человек, чего-то недопонимал, он прекрасно все это понимает, смысл этот. Поэтому, значит, зачем-то надо так разделить семьи. То нам предлагали в Госдуме альтернативные семьи, там полные, неполные, юридическое, фактическое, однополое, многополое, я уж не знаю, шведское или что, теперь у нас еще профессиональное, непрофессиональное. И один наш сотрудник сказал: «Знаете, я, говорит, знаю, семья, говорит, любовь дает, а я знаю только одну профессиональную любовь». Все, говорит, заулыбались, что, понимаете, абсурд.
Абсурд,
но он вот такой результат.
Он опасен, этот абсурд. Во-первых, прослеживаются сразу ходы, как можно это использовать. Даже сразу же это видно. И тем более не могут не понимать те, кто выдвигает такой проект.
Вы знаете, я думаю, что у чиновников может быть еще такая, знаете, простая задача, даже если не искать там каких-то, знаете, темных страстей и подковерных игр. Да просто вот создали вот эти группу нянь по оказанию социальных услуг, назвали их как профессиональной семьей. И после этого детей распределили и сказали: «А у нас все, у нас больше детей нет в детдомах». Отчитались партии правительства: «Ваше поручение выполнено, и Москва впереди планеты всей». И передали детей не куда-нибудь, а в профессиональные семьи.
Мало того, эти профессиональные семьи будут нуждаться во вливаниях денежных, естественно. Они же не будут существовать. На что они будут существовать?
Там очень интересный вариант денежное влияние. Там вливание. Я вам расскажу, да, интересно будет послушать тем, кто войдет в интернет. Предлагается таким образом эти профессиональные семьи. Что такое за профессиональная семья? Ну, это просто социальная услуга няни на дому или по месту проживания. И предлагается, что Москва предоставит каждой этой профессиональной семье свое помещение, квартиру. Значит, вот сколько там сирот, там по 5-10 человек, всем, значит, квартиры. Еще и предоставить отдельные дома, в которых будут размещены эти квартиры. А договор будет заключаться вот этой профессиональной семьей, то есть вот этими нянями, без образования, кстати говоря, с органом опеки и попечительства, потом будет заключаться договор с детским домом или там, ну, реабилитационным каким-то центром, при котором эти няни, с этими вот этими так называемыми горе-нянями, трехсторонний договор.
Ну вот все же не так.
Поэтому остается детский дом, как был, так и есть. Вот я говорила, а может быть мы вообще детские дома тогда преобразуем в центре социальной реабилитации семьи. Держите там психологов, кого-то. И вот чтобы там на несколько семей был один психолог. Допустим, патронатные семьи временного пребывания, если мы их назовем. То есть они действительно могут существовать, действительно детей лучше отдать. Потом мы, вот, например, предложили такой вариант. Всем известно о том, что когда ребенок изымается из семьи, то органы опеки не решают вопрос о возможности оставления ребенка с кровными родственниками. А ведь это первейшая задача.
Да, нужно их выяснить, найти.
И мы поставили вопрос, выявить, объяснить этим людям, помочь этим людям оформить этих детей и передавать дядям, тетям, бабушкам, дедушкам, если почему-то ребенок изымается из семьи.
Так нередко происходило как раз, что они не могли оформить, что им всякие препоны.
На практике многие желающие им препятствовали оформить возможность взять детей.
Приходилось с этими разговаривать,
вот наше
с бабушками.
Наше предложение в общественной палате, прозвучавшее, они были отвергнуты, они фактически не обсуждались. И я поняла, что это был пустой формальный разговор только для отчета.
А уже все было решено.
Нужно тем, кто эти законодательные инициативы внес там в правительство Москвы и так далее, и так далее. А это должно было для отчета. Но об этом надо говорить, конечно.
Конечно. Вы прослушали первую часть интервью с адвокатом, членом правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Ларисой Октябристовной Павловой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.